Ашиур мевусас
аль-Мар. Рок основан на статьях из книги «Труды Рабаша». Книгу можно приобрести на сайте kab.co.il или по телефону 1-700-509-209.
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 111-я страница, статья «И когда изнуряли его».
Мы начинаем с середины статьи, вторая колонка, со слов «Илизот». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные из них будут заданы в прямом эфире. 111-я страница первого тома Рабаша, вторая колонка, со слов «Илизот», но у человека. У человека есть возможность уменьшить время прохождения страданий, увеличив как количество, так и качество страданий, тем, что удален он от Творца. И тут необходимо знать, что есть огромная разница между количественным увеличением этих страданий, увеличением времени их прохождения, и качественным увеличением их ощущения. Для того, чтобы увеличить количество времени, человек может сделать себе распорядок. Сколько времени он может этому уделить, даже принудив себя к этому. То есть при всем том, что не желает его тело, гуф, его эгоистическое желание, сидеть и сожалеть об удалении от Творца некоторое количество времени, то время, которое человек выделил для себя, решив, что он должен высидеть сколько-то минут или часов, все же, если у него есть при этом сильное желание и твердый характер, он сможет выполнить то, что наметил. Ведь это действие. А в действии человек в силах принудить себя. Но то, что касается качества усилий, намного тяжелее, так как не в состоянии человек заставить себя ощутить что-то иначе, чем то, что он чувствует на самом деле. Получается, что если человек попытается разобраться в степени своих ощущений, насколько он испытывает боль и мучается от того, что отдалился от Творца, то обнаружит, что иногда он испытывает состояние, когда ему совершенно все равно. И тогда он не знает, что ему делать, ведь он не может поменять свое ощущение на какое-то другое. И тогда он в растерянности. И отсюда зависит продолжение, продолжительность изгнания, состояние, когда человек не ощущает никакой связи с Творцом, потому что трудно дать необходимое количество усилий, и уж тем более их качество. И когда человек начинает размышлять о том, до какой степени ощущается им потребность в этой связи, то видит, что отсутствие сближения с Творцом не вызывает в нем никакой боли, и нет в нем даже осознания этого. Не чувствует он от того, что удаленность от Творца означает отсутствие в нем духовной жизни, и потому не вызывает в нем никаких страданий. И тогда не остается ничего другого, как молить к Творцу, чтобы дал ему хоть немного вкусить духовного, чтобы смог ощутить, что он смертельно болен и нуждается в исцелении духа. Но случается, что человек испытывает состояние такого глубокого падения, насколько находится в власти своего эгоизма, что даже и об этом у него нет сил просить. И тогда все становится ему безразлично. А состояние его определяется как духовное неживое, думаем, то есть отсутствует у него в этот момент всякое внутреннее движение к духовному. И в таком состоянии только группа может ему помочь. Когда человек находится среди своих товарищей по духовному продвижению, не подвергая никакой критике их действия и не выискивая, есть ли у них мысли, мешающие общей работе, есть ли у них помехи, подобные его помехам, пытаются ли они противостоять всему этому. Или, может, просто из-за того, что даже не пытаются они разобраться в себе, поэтому в состоянии заниматься Торой и заповедями. Так зачем же тогда мне уподобляться всему этому, что есть в них? Может он подумать в итоге. И тогда в таком состоянии он не может получить никакой поддержки от группы, потому что у него нет никакого единения с товарищами, никакого слияния с ними. Ведь они малы, они недостойны того, чтобы стоило ему с ними соединиться. И тогда и не получает ничего от той силы, которая находится в изобилии в группе. Поэтому мало того, что в состоянии его определяется как духовное падение и не чувствует никакой потребности в духовном, но наполняют его еще и мысли о собственном величии, что он сам в состоянии вразумить всех в группе. И тогда группа может помочь. Мы пропускаем один абзац, и можно понять сказанное выше. Описали мудрецы, сказанное словами «Я Творец», и удостоится Ахишена, ускоренное состояние, не удостоится Биита, все в свое время. То есть придет время, и придет пробуждение со стороны Творца, и Исраэль вернутся к ответу, к раскаянию. Выходит, что весь выбор во времени, как говорится в введении в книгу Зоар. И получается, что нечего человеку смотреть на время избавления, как сказано, что прежде не было принято молитва. Имеется в виду время количества и качества страданий. О том, что есть необходимое время, когда будут восполнены страдания. Но можно сократить это время. Имеется в виду, что все количество и качество страданий, когда будут раскрыты, они все это можно сократить. Так что все страдания пройдут в течение короткого времени. Но они должны будут проявиться.
Нет, дай сначала своему товарищу.
Я читаю то, что написано, и смеюсь. Он говорит, что ты приходишь к тому, что ты будешь безразличен. А если я безразличен, я смотрю, как я могу смотреть на группу, что они больше меня? Где здесь будет движение? Движение, когда можно выйти из такого состояния?
Все изменения могут происходить только с помощью высшего света. Не забывай. Я сотворил зло начало, сотворил Тору приправы к нему, потому что свет в ней возвращает к источнику. У тебя нет шансов что-то изменить во всей своей жизни, кроме как или это проходит как у животных, у зверей, таким простым образом, в соответствии с программой, предначертанной свыше, железной такой. Или ты можешь пробудить добавочную силу, которая называется свечением, но при условии, что она предназначена возвратить тебя к источнику, тогда ты пробуждаешь ее. То есть, или моя жизнь такая идет и ничего мне не помогает. Я хочу их изменить. Если я хочу их изменить, это тоже свыше. И даже если я не хочу их менять, это желание, то это нежелание тоже свыше. И так каждый человек думает, что он что-то делает, но это все путаница, его путают свыше, и так он заканчивает свою жизнь. Но если ты действительно хочешь добавить к своей жизни, насколько это возможно в этих рамках, ты можешь при условии, что ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику. Это единственное, что ты можешь добавить. Теперь, что такое свет, возвращающий к источнику? Это если ты хочешь вернуться к источнику, то свет тебе добавляет. Как мы можем понять, хотели ли мы вернуться к источнику? Ты не знаешь. Говорят тебе отдача. Ну, отдача, что такое отдача? Нечто такое. Можно что угодно дать любое толкование. Это называется, что ты идешь в центр группы. Как сказано, Творец кладет руку человека на правильный выбор, и ты отменяешь себя там. Ты хочешь включиться в центр группы. Создай себе такое состояние, когда когда ты, когда они просто проглатывают тебя, поглощают тебя. Сделай это так. И тогда ты начнешь так работать. И тогда, если ты работаешь правильно, и есть взаимное воздействие тебя на них и их на тебя, группа и ты, тогда через них ты начинаешь получать свет, возвращающий к источнику. Почему через них? Потому что они, собственно, представляют из себя какой-то кли для того самого света, который, собственно, наполняет все. Но раскрыть его, где этот сенсор, который его чувствует? Это сумма людей, которые готовы отказаться от себя для того, чтобы быть в объединении. И тогда свет светит. Что он тебе дает? Чем он тебе светит? Он дает тебе продвижение к объединению. Вот и все. В этом продвижении к объединению ты начинаешь снова чувствовать добро, зло. Зависит от того, что ты называешь добром и злом. В этом вопрос. Ты все время должен быть как эксперт, как специалист. Находиться все время в сознании, в понимании, что такое добро, что такое зло в моем состоянии. Это я чувствую в моем желании. Хорошо мне или плохо, хорошо или плохо моему брюху. А теперь добро и зло в соответствии с той самой целью, к которой я собираюсь прийти. И эти две вещи могут быть противоположными. Поэтому в соответствии с чем я выбираю и с чем я иду, и так далее. И здесь ты проводишь выяснение и исправление.
Один короткий вопрос. Когда я прихожу в группу, я даже прихожу без желания. Я просто склоняюсь и вхожу в группу.
Нет у тебя желания хисарона к группе? Ни у кого нет? Что есть в ней? Чем она притягивает эту группу? Не ты их собирал, это не твои друзья с детства, не твои родственники. Это набор таких людей, сборище таких людей, которые ты во сне ты бы их не собирал. Откуда они? Каждый вылез из своей дыры? Разумеется, нет. Что ты на меня смотришь? Что, Амнон, неверно? Что здесь есть? Умные, особые, в чем-то? Посмотри на их рожи. Но высший свет выявил их, высветил их, показал, что это часть твоей души. Ой, что за душа у меня, если вот это ее часть? Мы видим только физиономии, мы не видим внутреннее. Но это так. Это так. Ну, дай цвики.
Так он говорит так, что значит удостоиться Хишена, не удостоиться Бейта, говоря, что есть определенное время, когда время восполнит страдания, и можно будет сократить время. А потом говорит, и здесь вопрос, когда страдания сокращают время, если мы знаем, что 20-30 лет, так какая разница страдать, не страдать? Возьми и проживи 20-30 лет, или вы сейчас по-другому скажете?
Разумеется, иначе.
Ну как это по-другому?
Что означает, что страдания сокращают время? Выяснения сокращают время. Я должен почувствовать зло в моем желании получать и добро в желании отдавать. Зло в одиночестве, в изоляции и добро в объединении. Зло вне центра группы и добро в нахождении в нем. И все это против... против моей материи, против моего желания. Поэтому, если я иду против моего желания туда, то у меня есть страдания. Я не в состоянии это сделать. Человек не в состоянии идти против страданий. Что значит против страданий? Там, где есть страдания, я туда не могу зайти. Не в состоянии. Но при условии, что у меня есть более высокая цель, тогда величие цели компенсирует страдания. Это, и тогда я как иду к операции, хотя это и неприятно, но я все-таки иду на это, иначе я умру. Ну, такие вот я иду. Так не говори, что я герой. Но я понимаю, что без этого невозможно продолжать. Поэтому мне стоит идти на страдания. И удостоиться премии. Это делает любое животное и каждый человек. Но мы должны сделать что-то против нашего желания получать, идти против него, без оправданий, более высоким желанием. Если я говорю себе, что я должен включиться в группу, быть с ними вместе, делать то, что они хотят, у меня для этого нет никакого оправдания. Я не могу сказать, что мне хоть в чем-то будет здесь хорошо. Я не вижу цели, что мне стоит ради этого отказываться от себя. Когда я иду делать то, что они хотят, дежурить на кухне и всякие другие вещи. Нет оправданий. Я не меняю корову на осла. Как же мне это сделать? Здесь появляется место молитвы, молитвы многих. Когда мы просим, дай нам силу отдачи. Я хочу отдавать без всякой платы. И это против моей природы. Как же это возможно? Если ты мне дашь какую-то компенсацию, какую-то плату, разумеется, я буду отдавать. Буду отдавать ради получения, пожалуйста. Цвика, дай мне 10 шекелей. Дай Цвике 10 шекелей, чтобы он дал тебе то, что стоит 1000 шекелей. Допустим, он делает тебе такое благодеяние. Так, разумеется, я это сделаю. Мне это выгодно, все этим занимаются. Здесь мы говорим об отдаче без всякого возвращения к самому себе, без всякого наполнения. Как это можно сделать? В нашем мире нет такого действия. Любое действие, которое ты проделываешь, должно быть обратное действие с другой стороны. Иначе что, ты будешь вечным двигателем, который все время отдает энергию? Такого нет в нашем мире. В нашем мире нет. В духовном — да. Это сила Творца, который может отдавать, не получая ничего взамен. Я хочу, чтобы этого у меня было. Если я приду с помощью маленького свечения, тут и там, приду к состоянию, когда я хочу, чтобы во мне было такое свойство, это значит, что я уже достаточно продвинут к лишма. Я начинаю требовать. Дай мне только силу отдачи. Все. Без всякого возвращения к себе. Я хочу быть умным, я хочу быть чувствующим, понимающим для того, чтобы отдавать. Чтобы у меня в этой отдаче было все, что необходимо. Но только для того, чтобы отдавать. И тогда я получаю такую возможность. То, что вы говорите лишма. Я не хочу говорить об отдаче, я не знаю, что это, но я говорю о лишма.
Нет, лишма и отдача то же самое.
Я хочу отступить на шаг назад. О чем мы, собственно, говорим? Мы как бы полностью отказываемся от своего желания получать, и если мне удается сделать в течение по полугода, то, разумеется, я приду к отдаче.
Да не то, что отменяю себя или аннулирую, я просто вижу, что это мне во зло.
Ну хорошо, но конечным результатом происходит отмена. Скажем, допустим, я отменился полностью, истинным образом. Я с помощью этого пришел к лишма, или есть тут еще какие-то добавки к этой самоотмене?
Отмена желания получать — это не все.
Замечательно. Так что есть еще, кроме желания отменять?
Да если ты отменишь себя, отменишь желание получать, потому что тебе плохо от этого.
Я получаю страдания, мне нехорошо, меня бьют.
Секундочку, значит, ты выполняешь эгоистическое действие.
Почему? Я получаю меньше страданий.
Если я чувствую, что мне от чего-то плохо, я стараюсь прекратить, так это что, означает, что я уже в отдаче, в духовном?
Так а что я еще должен делать, кроме самоотменяться?
У меня есть тысячи разных желаний, некрасивых. Часть из них вредит моему здоровью, часть из них вредит аудитории, публике. Может быть, я выгляжу некрасивым, нечестным, и я тогда начинаю работать над собой, требую изменений в себе для того, чтобы хорошо выглядеть, стать хорошим человеком, потому что мне неудобно. Потому что это также вредит моему здоровью. И что, это все будет духовным, если я так буду меняться?
Я вижу, что я получаю удары, я говорю, подожди.
Если ты делаешь для того, чтобы избежать ударов, это не означает, что ты собираешься давать, не означает, что ты движешься к духовному. Ты действуешь для того, чтобы не получить удары.
Это понятно, но это то, что происходит со мной последние 20 лет. Я получаю удары, так что же мне делать, чтобы не получать? Что нужно еще делать, кроме самоотмены? Все время говорят, это будь нулем. Ну хорошо, я ноль.
Если ты убегаешь от ударов, то ты не действуешь правильно.
Но что еще?
Что делать?
Что еще сделать?
Ты должен понять, что это не удары, а милосердие, хасадим. Ты так должен почувствовать. Я тебе скажу. Послушай. Твои действия должны исходить не из желания получать, которое ощущает себя хорошо или плохо, а из желания отдавать, которое хочет ощутить добро или зло в Творце. Таким образом, ты принимаешь решение. И это называется экран, масах. Масах — это когда я направляюсь к нему, и расчет я делаю ради него. А себя? Я вообще не беру в расчет «нет меня», я весь и целиком в его направлении. Что такое сокращение, цимцум? Сокращением называется, когда с этого момента и дальше я не получаю ни своих желаний, ни своих расчетов, ни мыслей, никаких чаяний, не беру их в расчет. Я пользуюсь ими всеми для того, чтобы отдавать ему. Он — цель, свойство, желание, все, что есть во мне — это инструмент, кли, а все, что есть я, это только для того, чтобы наполнить его. То есть я пользуюсь всем, что есть во мне, но добро и зло относительно него. Так я делаю расчет. То есть, прежде всего, он. Я чувствую, что прежде всего его келим, его наполнение, его хисароны, желания, его проблемы, все его. А затем я беру себя и то, как я могу реализовать то, что ему недостает.
Замечательно, но это не произойдет ни за месяц, ни за год, ни даже за 5 первых лет.
Естественным образом, так же, как мать предана ребенку.
Но это займет много времени. У меня это займет очень много времени. Я помню, что происходило со мной. Я, допустим, здесь год, два, три, прийти к тому же, о чем вы говорите, это прийти уже к чему-то большому. Но я слышу от товарищей: отменись, будь нулем. И тогда действительно ты сможешь связаться со своими товарищами, если ты отменишь свое эго. Теперь мой вопрос. Что еще я должен сделать в первые годы, кроме самоотмены? Что еще? Вначале, по крайней мере. Потом, ладно. Потом. А сейчас что?
Хотя бы механические действия делать с другими, с остальными. Принимать участие в различных действиях.
Да, скажем, действие по распространению, это поможет мне с самого начала?
Может, распространение, может, пойди почисть картошку.
Не, когда я там чищу овощи, я сижу с товарищами, а...
Ну, скажем, на Песах там 50 человек сидели и чистили.
Да, но не каждый день не Песах, и нет особого количества овощей, чтобы я их чистил. Я хочу сократить, если я буду заниматься распространением, это поможет мне как следует сократить время страданий.
Ну, всегда у тебя будут претензии, всегда тебе что-то будет недоставать. Если ты начнешь заниматься распространением, какие ты получишь препятствия.
Да, но мне нужны две вещи. Если я их преодолеваю, и я самоотменяюсь перед рамом, перед товарищами, и делаю то, что необходимо в распространении, это ускоряет время? Будет меньше страданий и больше продвижения в духовной работе?
Конечно. Конечно, да. И неважно, распространением или еще чем ты будешь заниматься. Главное, что ты отменяешь свое мнение перед их мнением. Но что значит относительно их мнения? То есть они хотят объединиться между собой для того, чтобы раскрыть Творца и таким образом его насладить. Вот и все. Да. Передайте там микрофон назад.
Он пишет здесь, что остается только молиться к Творцу, чтобы он дал ему немножечко силы, чтобы он удостоился излечения. Мы видим, что мы знаем, что мы не обращаемся к своим отрицательным свойствам. Что же это тогда за такая молитва, когда я прошу Творца, чтобы я почувствовал, что я смертельно болен и я нуждаюсь в излечении?
Я вижу, как мои товарищи объединяются, выходят на какое-то действие, выполняют какое-то задание, как они помогают друг другу, как они могут стать близки друг к другу, понимают друг друга. А я прохожу рядом с ними и не чувствую никакой связи с ними, никакого взаимного участия. Мне все время хочется быть одному. Ну, не знаю, нет у меня этого, ну что поделать. И я тогда прошу Творца, чтобы показал мне, насколько это нехорошо. То, что я настолько индивидуалист. То, насколько я оторван, что у меня нет таких чувств, как есть у них. Я вижу, как они разговаривают друг с другом, насколько они могут быть близки. Я вижу, как они зажигают друг друга, выходя на разные акции, а я нет. Ну, не впечатляюсь я ими. Может быть, я более груб, может быть, я более эгоистичен. Ну, не знаю, что там происходит. Но я хочу включиться в них. Это называется быть в группе. А иначе я могу рядом с ними сидеть и даже делать все, что угодно, но я не с ними, я не в них, не в группе. Скажем, наша группа, которая сидит здесь, раз уж я говорю не обо всем мире. Те, кто сидят здесь, сколько здесь? 500 человек? Сколько? Мужчин меньше, 400. И на самом деле группа сколько? Которая более-менее людей, желающих объединиться? Может быть, 30-40. Потому что мы говорим не просто о участвующих, а о тех, кто хотят объединиться и чувствуют, что таким образом они раскрывают высшую силу, как один человек с единым сердцем. Это условие для раскрытия Творца. А я не чувствую этого. То есть я слышу, но не чувствую. Я слышу, что они собираются и что-то делают. Цвик, ты слышишь? Я слышу, что они собираются и хотят что-то сделать. А я... В следующий раз. Ну, еще нет. Мне есть еще чем важным заняться. Я даже выполняю действия для того, чтобы не прийти. Не то, что я забыл. Как бы забыл. И тогда выходит, что я начинаю видеть, насколько... Не знаю, что поделать. И тогда я прошу, дай мне осознание зла, дай мне
это плохое чувство от того, что я не соединен с ними, чтобы я мог принять решение, что я обязан объединиться. Это называется осознание зла. Выяснение. Это может быть или через то, что мне лично плохо от того, что я не объединен и не достигаю того, что надо, или, может быть, от того, что в них есть больше, и тогда относительно них. Мы всегда говорим о величии группы больше, чтобы это тянуло меня. Ладно, есть еще. Я не прошу страданий. Я прошу осознания зла. Осознание своей природы. Конечно, это неприятно. Но эта неприятность, она сопровождается большой радостью. Она освобождает меня, она спасает меня. Она вытягивает меня из того состояния, в котором я нахожусь. А иначе что, я так и помру? Да.
С другой стороны, спрашивает ученик из Хадера, если человек приобретает величие цели, то тогда это большее желание получать в сравнении со страданиями.
Ну, конечно, но и что? Мы продвигаемся в Ролишма. Пусть будет желание получать. Главное, не сидеть бесполезно. Да, я хочу продвигаться. Если ты не пробуждаешь желание получать, на каком топливе ты будешь двигаться? Я хочу постичь, я хочу понять, я хочу вырасти, я не просто хочу прожить жизнь и так далее и тому подобное. Конечно же, да.
После Песаха появилось ощущение, что у нас есть взаимные келим, келим-группы, но они все еще такие воздушные. Как человек может по-настоящему определить их? Келим группы, центр группы.
Мы пройдем это. Мы выполнили много действий. Мы поработали на празднике, достигли многого. Я думаю, что сейчас пришло время еще добавить внешних действий. Я надеюсь, что через несколько недель мы начнем ощущать результаты. Ладно. Давайте почитаем, я думаю, эту статью с начала и до конца. У нас есть на это время. Я думаю, что стоит почитать, потому что здесь есть много, и было много и в начале статьи. А у меня есть срочный звонок, я должен переговорить с группой.
Статья чуть более изнуряли его на 110-й странице. Написано, и по мере того, как изнуряли Израиль, множился он и разрастался, и египтяне стали тяготиться сынами Израиля. То есть, насколько притесняли его, в той мере он разрастался и множился. Неужели рост и умножение в работе по духовному продвижению невозможно, если они не будут основываться на мучениях? Кажется, что таково условие, что не может быть продвижения в духовной работе, если не будет сначала мучений. И чтобы это понять, мы должны узнать, что главное, что составляет нашу сущность. У Бааль-Сулама сказано в предисловиях, что все наше составляющее, наша суть — это только наше желание получить наслаждение. И, конечно же, наполнение эгоистических потребностей не называется работой, так как работой называется то, за что получают плату. Работа — это такие действия, от которых человек готов отказаться, но делает их только потому, что у него нет другого выхода, так как страстно желает получить плату, вознаграждение. Вознаграждением называется то, к чему стремится человек, когда все его устремления и желания направлены к этому. А настоящее страстное желание — это когда желаемое проникло в его сердце, настолько, что человек говорит себе, «Если не будет у меня возможности достигнуть этого, то такой жизни я предпочитаю смерть». Поэтому, если не ощущает человек муки и боль из-за отсутствия того, к чему стремится, то желание это еще не является страстным влечением. И в той мере, в которой он чувствует страдания от нехватки этого, этим определяется величина его устремления. Из этого следует, что если человек хочет получить какое-либо наслаждение, то должен прежде ощутить недостаток его, ибо нет ощущения наслаждения без желания на его получение, и невозможно наполнить себя ничем, если не чувствовать недостаток этого. Например, не может человек кушать, если у него нет аппетита, получать удовольствие от отдыха, если не было ощущения усталости. Поэтому, если не мучается человек от страданий, которые посылаются египтянами, его же эгоистическими желаниями, если они не мучают его изнутри, если он не желает слушать их голос, а хочет идти прежней дорогой, то это означает, что нет у него еще достаточного желания избавления для избавления из Египта, избавления от эгоизма. Потому что корень получения в человеке является его эгоизм. И свойство это называется Египет. Существует множество свойств человека, народов, их общее деление на 70 народов мира, потому что в каждом свойстве есть 10 подсвойств. Эти 70 свойств народов есть как с альтруистической, так и с эгоистической стороны человека, и они соответствуют противостоящим свойствам друг друга. Египет представляет собой общий эгоизм, эгоизм в его общем виде. В него упали альтруистические желания, искры духовного, народ Израиля, который находится там, чтобы исправить эгоизм. Но должны сначала ощущать страдания и боль от того, что не могут выйти из-под власти египтян. Как написано, «И стонали сыны Израиля от работы, и воззвали к Творцу от этой работы, и услышал Творец их стенание». Сказано дважды «от работы», потому что стоны их были от того, что не могли работать ради Творца. И все их страдания потому, что не могли делать эту работу бескорыстно, так как находились под властью египтян, неисправленных эгоистических желаний. Поэтому написано дважды «от работы». Первое. Все стоны их были из-за того единственного, в чем ощущалась истинная потребность, хотя при этом не хватало им и многого другого. Это значит, что не желали никаких излишеств и никакой оплаты, и была у них единственная потребность, потому что ощущали страдания и боль от того, что не могли сделать что-либо ради Творца. В нескольких словах это можно объяснить так. Хотели они, чтобы появилось у них желание наслаждать Творца, а не собственный эгоизм, но не могли прийти к этому, и от этого страдали. И это называется, что хотелось им иметь хоть какую-то опору в духовном. Второе. Во второй раз от работы приходит, чтобы научить тому, что когда вознесли свои крики о помощи к Творцу, Творец услышал их стоны, потому что просили только о работе. И на это указывает второе упоминание от работы. Получается, что всякое изгнание, которое ощущалось, было только из-за того, что находились под властью эгоистических желаний Египта и были не в состоянии сделать что-либо альтруистически. Написано в Зоар. Сказал Раби Иуда, обрати внимание, что это так, как сказал Раби Йешуа де Сахнин, что все то время, пока Израиль находился под властью фараона, не слышны крики Израиля. Но как только упал властитель, как написано, умер царь египетский, то сразу застонали сыны Израиля от работы и вскричали, и вознесли вопли свои к Творцу. Но до того часа не получали ответа на свои крики. И это дает повод спросить, неужели, пока не придет время снятия ярма египетского, человеку нет места свободе его выбора, чтобы раскаялись его эгоистические желания и смогли выйти из изгнания? Ведь сказано, в те многочисленные дни, когда дни пребывания Израиля в Египте стали многочисленные, то есть, когда состояние изгнания дошло до предела, тогда и умер царь египетский, что означает, что свержен властитель египетский со всех высот, и пало его величие. И поэтому говорится о нем, что умер правитель египетский, так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти. А потому как пал царь египетский в глазах человека, то вспомнил Творец Израиль и услышал молитву их. И Зоар задает такой вопрос на высказывание. «Когда станет невмоготу тебе, то с тобой случится все это». Неужели, прежде чем воплотиться все, что положено, невозможно прийти к совершенству? И поясняется, что все, что должны пройти, могут пройти в меру ощущения страданий. И это не определяется ни временем и ни количеством, а только величиной, степенью ощущения. Это можно понять на примере. Если человек должен приложить усилия в 1 килограмм, соответствующие 1000 грамм страданий, то, соответственно, этому будет оплата. Как говорили мудрецы, по страданиям и вознаграждениям. И то, что человек должен раскрыть это тяжелым трудом, прежде чем получит свою плату, это от того, что нет света, наслаждения, без желания на это наслаждение, потому что нет наполнения, если не ощущался прежде его недостаток. И усилие, которое человек прилагает, это подготовка к тому, чтобы ощутить недостаток, чтобы была у него затем возможность ощутить в нем полноту, наполнение. И, скажем, 1000 грамм недостатка, человек может дать их разными частями, которые будут отличаться друг от друга как качественно, так и количественно. Например, человек может прикладывать в день 10 минут усилий, то есть сожалеть о том, что он удален от Творца. А может сожалеть об этом и 10 минут в неделю, или о том, что он удален от Творца, или 10 минут в месяц он вспоминает о том, что находится в удалении от Творца, и только тогда сожалеет об этом. Подобно этому и качество страданий, вызывающих у человека сожаление тогда, когда вспоминает он, что находится в отдалении от Творца. И хотя это вызывает боль, но нет у него никакого чувства страха или опасения за то, что он удален. Ведь есть вещи, которым влечет его гораздо сильнее, и боль за них сильнее. Выходит, что и качественную сторону человек должен взвешивать и принимать в расчет. Есть и в этом у человека выбор, несмотря на то, что должен пройти весь путь усилий и страданий, пока в итоге не придет к полному слиянию с Творцом там, где прежде ощущались им страдания от того, что он удален от Него. Но есть у человека возможность уменьшить время прохождения страданий, увеличив как количество, так и качество ощущения страданий, что удален он от Творца. И тут необходимо знать, что есть огромная разница между количественным увеличением страданий, увеличением времени их прохождения и качественным увеличением их ощущения. Для того, чтобы увеличить количество времени, человек может сделать себе распорядок, сколько времени он может этому уделить, даже принудив себя к этому. То есть при всем том, что не желает тело, его эгоистические желания, сидеть и сожалеть об удалении от Творца, то количество времени, которое человек выделил для себя, решив, что он должен для этого высидеть столько-то минут или часов, все же, если у него при этом есть сильное ощущение, сильное желание и твердый характер, он сможет выполнить то, что наметил. Ведь это действие. А в действии человек в силах принудить себя. Но что касается качества усилий, это намного тяжелее, так как не в состоянии человек принудить себя ощутить иначе, чем он чувствует на самом деле. Получается, что если человек попытается разобраться в степени своих ощущений, насколько он испытывает боль, и мучается от того, что отдалился от Творца, то обнаружит, что иногда он испытывает состояние, когда ему совершенно все равно. И тогда он не знает, что ему делать, ведь не может он поменять свое ощущение на какое-то иное, и впадает тогда в состояние паники, растерянности. И от этого зависит продолжительность изгнания, состояние, когда человек не ощущает никакой связи с Творцом, потому что трудно нам дать необходимое количество усилий, а уж тем более их качество. И когда начинает человек размышлять о том, до какой степени ощущается в нем потребность в этой связи, то видит, что отсутствие сближения с Творцом не вызывает в нем никакой боли, и нет в нем даже осознания этого. Не чувствует он того, что удаленность от Творца означает отсутствие в нем духовной жизни, и поэтому это не вызывает в нем никаких страданий. И тогда не остается ничего другого, как молиться, как молить Творца, чтобы он дал ему хоть немножко вкусить духовного, чтобы смог человек ощутить, как смертельно болен и нуждается в исцелении души. Но случается, что человек испытывает состояние такого глубокого падения, насколько находится во власти своего эгоизма, что даже об этом нет сил у него просить. Тогда все становится ему безразлично. А состояние его определяется как духовно неживое. То есть отсутствует в этот момент у человека всякое внутреннее движение к духовному. И в таком состоянии только группа может ему помочь. Мы зачитаем несколько объявлений в завершении урока. Мировой каббалистический конгресс во Франции. С 9 по 11 мая мы приглашаем наших товарищей со всего мирового кли на конгресс объединения во Франции. В программе уроки, трапезы и совместные семинары с Равом Лайтманом. С 9 по 11 мая бизнес-виллидж в предместьях Парижа. Запись на сайте www.eurocongress.info. Конгресс интегрального воспитания в Таллине. Строим вместе будущее. С 1 по 3 мая мы приглашаем товарищей из Прибалтики и Востока Европы. Международный конгресс интегрального воспитания в Таллине. С 1 по 3 мая в Таллине, Эстония. Подробности и запись на сайте kabbalagroup.info. Внутренние ключи. Кампус Каббалы в Тель-Авиве приглашает вас на вечер, когда вы сможете поучиться, почувствовать. Завтра, в четверг, в 7 часов вечера, на улице Игаль Алон, 123 в Тель-Авиве. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего. שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite igniting all the points inside endless love
Más hermanos y unidos.